Сундук появился у меня в один из осенних дождливых дней. Удобно устроившись на диване, я читал захватывающий рассказ про индейцев. Неожиданно в комнату заглянула наша повариха Фрида. «Рудик, тетя ждет к обеду гостей, и у меня много работы, я не успеваю. Помоги мне, пожалуйста, побыстрее накрыть на стол». Совсем недавно я бы ответил «С удовольствием, Фрида», и побежал помогать. Сейчас же недовольно возразил.
«Ты меня отрываешь как раз на самом интересном месте!»
И даже не подумал встать. «Как нехорошо!» Покачала она головой и вышла. Я и сам знал, что поступаю плохо, поэтому нехотя пошел выполнять ее просьбу. Возможно, я торопился, а скорее всего из-за плохого настроения случилась непоправимая беда. Одно изящное блюдце кофейного сервиза выскользнуло из моих рук и разбилось. «Это за непослушание!» — испугался я, догадываясь о причине несчастья. «Что же делать?» «Признайся!» — подсказала совесть. «Вспомни прощальные слова матери». Но я был слишком горд и самоуверен. В голове одна за другой молниеносно мелькали мысли. Надо быстро спрятать осколки, чтобы никто не заметил. Но куда? На кухню? Нельзя. В мусорный ящик во дворе? Нет, там много людей. Могут увидеть. Но куда же? В комнату под подушку. А потом... Потом будет видно, что с ними делать. Я проскользнул в комнату и также незаметно вернулся в кухню. «Фрида, ты просила накрыть стол на 9 человек, а дала на одно блюдце меньше». «Бессовестный!» — возмущалось все внутри. Я вспомнил слова матери и ее печальные глаза. Фрида серьезно посмотрела на меня. «Не может быть! Я точно знаю, что доставала 9 блюдец!» «Но их на самом деле только 8!» Не отступал я, чувствуя, что краснею. Хорошо, что Фрида торопилась и не заметила этого. «Рудик, ты ошибаешься!» Заглянула она в сервант. «Здесь осталось только 3 блюдца, значит, я дала тебе 9!» Я продолжал отказываться. Фрида, не веря, пошла посмотреть, но на столе действительно стояло только 8 блюдец. «Скажи правду, ты одно разбил?» Она испытывающе посмотрела на меня. «Ты что, не веришь мне?» — возмутился я. «Ты дала 8!» В тот вечер несчастнее меня не было никого во всем мире. Вина давила тяжелым камнем. «Ложь — это самое страшное зло», — часто говорила мама. «Теперь я стал лжецом. Как легко стать таким?» «А разбитое блюдце все время лежало под подушкой?» — уточнил Эрвин. «Нет, выбрав удобный момент, я заскочил в свою комнату, схватил осколки и в нерешительности остановился, раздумывая, куда их деть. Неожиданно на лестнице послышались шаги. В ужасе я побежал на чердак и вдруг услышал, что меня зовет дядя. Я бросил осколки в первый попавшийся сундук и помчался вниз. За ужином я не мог есть». Лицо пылало жаром. «Рудик, уж не заболел ли ты?» — забеспокоилась тетя. «Сегодня пораньше ложись спать». И, обращаясь к служащим, спросила, «Может, кто-нибудь видел блюдце с красными цветочками? Удивительно, но одного не хватает. Куда оно могло деться?» От страшного волнения я захлебнулся чаем. Так у меня появилась причина выбежать из-за стола и скрыть свой испуг. Этот случай положил начало истории сундука провинностей. О, если бы я противостал этому злу сразу и признался! Теперь осколки моей вины лежали наверху, в сундуке, и у меня не было возможности вынести их оттуда и выбросить. Однако это еще не все. Вскоре в сундуке оказалась тетрадь с плохой оценкой за контрольную работу. Я был очень труслив, поэтому решил спрятать ее, надеясь в удобный момент уничтожить все, что накопилось. Не думайте, что после всех других проделок я был такой же несчастный, как в начале. Иногда я забывал о них и по-прежнему был радостным и веселым. Мне нравилось учиться в школе, как приемного сына одноклассники уважали меня и даже любили. Всем хотелось дружить со мной, тогда как дома на меня никто не обращал внимания, ведь я был сыном бедной вдовы. Дядя и тетя прекрасно понимали, что мне необходимо общение с друзьями, и позволяли приглашать домой школьных товарищей. Тогда в моей комнате было очень весело и шумно. Такой электрической железной дороги, как у меня, ни у кого из них не было. Однажды, когда игра была в самом разгаре, в комнату вошла тетя. Она приветливо поздоровалась с моими друзьями и угостила вкусным пирогом. «Рудик, сбегай на кухню», — предложила она. «Франц даст вам еще и землянику». Я тут же помчался вниз, но Франца там не оказалось. «Может, взять конфеты?» — подумал я и заглянул в шкаф, где лежали сладости. «Не бери, это воровство. Спроси у тети». Тут же остановила меня совесть. Однако я схватил коробку с конфетами и бросился к ребятам. «Рудик, Франц дал тебе землянику?» Услышав мои шаги, поинтересовалась тетя из своей комнаты. У меня была хорошая возможность спросить о конфетах, но я обманул. «Да, тетя!» и быстро закрыл за собой дверь. Как неразумен был я во всех своих предосторожностях! Мне и в голову не приходило подумать о том, что мои проделки станут когда-то известными. Как-то раз я с друзьями пошел купаться на речку. У одного мальчика были сигареты. Ребята закурили, и я тоже, хотя знал, что это грех, и мама поругала бы меня, да и дядя с тетей не одобрили бы. Получилось так, что по неосторожности я бросил зажженную спичку на рубашку, лежащую в траве. Она загорелась. Мы, конечно, сразу же потушили огонь, но на рубашке осталась дыра. По дороге домой я усиленно думал, как бы скрыть это дело. И снова я видел один выход — сундук. К счастью, никто не заметил, как я прошел в дом. Прожженная рубашка тоже попала в сундук. Теперь он стал сундуком провинностей в полном смысле слова. Thank you. что же ты сказал тете?» — полюбопытствовала Ева. «Она спрашивала про рубашку».
«Мне стыдно перед вами», — вздохнул господин Видмар. «Но я расскажу все, как было. Я так увяз во всех этих историях, что вынужден был снова и снова лгать. Тогда я сказал тете, что рубашка упала в реку, и ее так быстро унесло, что не успели поймать. Случись это дома, я бы так легко не отделался. Одежда в нашей семье ценилась очень высоко».
А тетя долго выяснять не стала. Она внимательно посмотрела на меня, видимо, сомневаясь в правдивости моих слов, и дала другую рубашку, предупредив в дальнейшем следить за своими вещами. Сундук провинностей со временем наполнился разными предметами. Я сейчас уже не могу вспомнить все, что там было. Да, еще расскажу вот о чем. Как-то дядя получил в магазине партию красивых спортивных тапочек. Они мне очень понравились. Когда я восторженно рассматривал чудесную обувь, дядя, догадываясь о моем желании, спросил: «Рудик, у тебя есть спортивные тапочки? Тебе хочется такие?» Он тут же протянул мне тапочки моего размера. Моих старых тапочек дядя Генрих еще не видел. Мне нужно было просто сказать, что у меня есть, только плохие. Дядя все равно подарил бы, но вместо этого я снова обманул. Я думал, что буду счастлив с такими красивыми тапочками, но глубоко ошибся. Тайком отнес я старые тапочки на чердак, и они тоже оказались в сундуке. Как безрассудно я поступал, находясь под гнетом постоянного страха, что моя вина когда-нибудь откроется. Я снова и снова принимал решение уничтожить содержимое сундука, но не знал, как это осуществить. Единственное, что я смог сделать, спрятать его в самый дальний угол комнаты и накрыть старым одеялом. Однако меня как магнитом постоянно тянуло к нему. Боясь разоблачения, я в страхе часто поднимался на чердак, чтобы убедиться в целости сундука. А когда кто-нибудь шел наверх, у меня внутри все сжималось от ужаса. Вдруг обнаружат мой злополучный ящик. Теперь вам понятно, почему я в то время с каждым днем все больше нервничал и недовольствовал. Аппетит у меня пропал, сон исчез. Нередко я просыпался в холодном поту от страшных снов. Сундук провинностей стал преследовать меня даже ночью. Иногда он казался огромным и хотел задавить меня. Несколько раз я уже хотел во всем признаться тете, но у меня не хватало мужества. В то время мама писала: «Рудик, что с тобой? Вначале твои письма были такие радостные, полные восхищения, а теперь что-то не то. Доверь свои переживания тете, она правдивая и хорошая. Всегда поймет и поможет тебе. Может быть, у тебя в школе что-то не ладится». Могла ли мама подумать, какая тяжелая вина лежала на душе ее сына? С тех пор я знаю, как опасно скрывать свои проступки. Нет ничего более связывающего, чем непрощенный грех. Я стал рабом, чувствовал его цепи, но не мог избавиться. Ложный стыд и недобрая совесть препятствовали мне признать свою вину. Да, дети, грех делает человека рабом и тянет его все дальше и дальше в погибель.
Дорогие ребята, не правда ли интересная история? А чем же она закончилась, вы узнаете в следующей радиопрограмме «Чистое сердце». В следующий раз вы услышите вторую, заключительную часть этой очень интересной истории. Только что вы прослушали детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Если у кого из вас возникли вопросы, то вы сможете позвонить по телефонам в Портленде 503-257-21-93, 503-762-60-54 и в Ванкувере 360-694-38-74. Вы можете звонить сразу после окончания этой радиопрограммы. Ну а это объявление для тех ребят, кому нравятся радиоспевки. Тот, кто позвонит и скажет, что у него в блокноте записаны все наши радиоспевки, тот получит бесплатно запись сегодняшней радиопрограммы на диске. Запомните, совершенно бесплатно. Вы можете позвонить по телефону 503-257-21-93. Еще раз повторяю, для тех, кому нравятся радиоспевки, и кто перечислит все песни, которые мы учили от начала, их должно быть 5, потому что это была наша 5-я радиоспевка, тот получит бесплатно запись сегодняшней радиопрограммы на диске. Итак, вы можете позвонить, ребята, по телефону 503-257-21-93. Мы желаем вам Божьих благословений, и мы надеемся, что этот час, проведенный с вами, послужил для вас благословением. Нам остается пожелать вам всего самого доброго и до следующей встречи в эфире.
Сюда начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Пришло время детской радиопрограмме чистое сердце. Мы не будем томить вас ожиданием, и в начале радиопередачи вы услышите продолжение рассказа «Сундук провинностей». Но только без песни передача не может начаться, поэтому слушайте замечательную христианскую песню. Она называется «Как прекрасен Божий мир! Славьте Бога! Славьте!»
Дядя с тетей взяли к себе на попечение 6-летнюю девочку. Это была дочь тетиной подруги, которая сильно заболела и должна была лечь в больницу. С одной стороны, я радовался маленькой Бригитте, видя в ней товарища для игр, а с другой досадовал, ведь мне нужно было делиться с ней и игрушками, и сладостями.
«А я знаю, кто теперь эта маленькая Бригитта!» — похвастал Эрвин, глядя на мать блестящими глазами.
«Дальше, папа, рассказывай, дальше!» — торопили Артур и Ева. «Что потом было с сундуком провинностей?»
«У меня сложилось такое впечатление, — продолжал отец, — что дядя и тетя стали относиться ко мне не так доброжелательно, как раньше. Сейчас я знаю, вся причина была во мне. Я потерял добрую совесть и своим поведением часто огорчал их. Маленькая Бригитта всегда была послушной и радостной. Дядя и тетя часто хвалили ее, а меня это раздражало. Я точно знал причину их недовольства и нередко срывал зло на Бригитте, дразнил ее и задирался. Она боялась темноты, а мне доставляло удовольствие пугать ее. Сколько слез пролила бедная девочка из-за меня. Так пришло время, когда мне стало невыносимо трудно от всей этой тяжести. Совесть все чаще беспокоила меня. Иди к тете Зузане, признайся во всем и попроси прощения. Все будет хорошо. Другой же голос перебивал. Ты что? Если бы речь шла только о разбитом блюдце или о тетради, но подумай о прожженной рубашке, спортивных тапочках, коробке из-под конфет. «Нет, это слишком много. Дядя с тетей ни за что не простят тебе. Со стыдом и позором они выгонят тебя из своего дома».
«Папа, это дьявол тебе так говорил?» — тревожно спросил Артур.
«Да, мой милый мальчик,
На это способен только он. Сначала лукавый обманщик соблазнил меня на зло, а потом, когда я не находил покоя от угрызений совести и хотел во всем признаться, удерживал. Сатана внушал, что моя вина слишком большая, и ее уже никто никогда не простит. Он загнал меня в тупик. В конце концов, я решил уничтожить содержимое сундука, чтобы снова приобрести покой. Но как и когда сделать это было совсем непросто. Днем в доме всегда было много людей, так что пройти незаметно я не мог. Мне ничего не оставалось делать, как осуществить задуманное ночью. Дрожь пробежала по телу от этой мысли. Я тоже боялся темноты, хотя мне приятно было пугать Бригитту. Не видя другого выхода, я решил бросить сундук в речку, надеясь, что вода унесет его, и я избавлюсь от переживаний. Я лег в постель, не раздеваясь, и стал ждать, когда в доме все успокоится. Это длилось долго. От волнения я не сомкнул глаз, сон убежал от меня. Наконец послышался последний скрип двери, и все стихло. Нужно было действовать очень осторожно, потому что в соседней комнате спали приемные родители. Я бесшумно встал и на цыпочках выскользнул за дверь. Держа в руках ботинки, стал подниматься по лестнице. От волнения сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. К моему великому несчастью ботинок выскользнул из рук. Я оцепенел от ужаса и прислушался. Кругом царила тишина, и я, облегченно вздохнув, стал подниматься выше. Наконец-то чердачная комната. Как неприветливо она выглядела. Но что это? Что шевелится там в углу? От страха у меня перехватило дыхание. «О, Боже, помоги!» Взмолился я, будто в это время мог надеяться на Божью помощь. Мне показалось, что прямо на меня движется что-то темное. От ужаса зубы застучали, колени задрожали. Я замер и долго стоял, боясь шелохнуться. А потом вдруг понял, что это колышется занавеска на окне. У меня как будто камень с сердца упал, и я ринулся в угол к сундуку. Нагнувшись, чтобы поднять его, вдруг почувствовал, как по руке пробежал какой-то зверек. От неожиданности я вскрикнул и чуть не упал навзничь. «Как страшно!» — прошептала Ева. «Тихо!» — нетерпеливо остановил Эрвин. «Не перебивай на самом интересном!» «Сейчас я уже не помню, что это было. Наверное, мышь», — посмотрел на часы господин Видмар. «Однако меня колотило, как в лихорадке. На башне пробило 12. Мальчишки в школе говорили, что в это время приходит привидение. Хотя я знал, что это неправда, все же в тот момент содрогнулся. Я ненавидел этот злосчастный сундук и во всей этой истории винил только себя». Бесшумно идти с ноши вниз было намного тяжелее. тому же на сундуке стояли мои ботинки. Мне нужно было надеть их при выходе, потому что на улице моросил дождь. Однако выйти из дому я не смог. Где-то на середине лестницы я нечаянно споткнулся и полетел вниз. Сундук с грохотом покатился следом. Из него вывалилось все содержимое. Шум разбудил всех в доме. Передо мной появился грозный дядя Генрих. «Вор!» — закричал он. «Вор! Скорее держи его! Держи, чтобы не убежал! В погреб его! Утром сообщим в полицию!» Размазывая по щекам слезы, я старался убедить дядю, что я Рудик, а не вор. Я признавался в грехах, обещал стать хорошим, но дядя, казалось, не слышал меня и даже не узнавал. Он стоял на своем. Служащие тоже сбежались на шум, и даже Бригитта пришла в длинной ночной рубашке, но тетя тут же увела ее. Я слышал, как девочка горько плакала, затем тетя что-то шепнула дяде на ухо. Мне показалось, что она просила за меня, но дядя Генрих только покачал головой. «Нет, вор должен быть в погребе. Завтра утром полиция решит, что с ним делать». «Дядя, дядя, не надо в погреб!» — испуганно кричал я. «Не надо в погреб, я же Рудик!» Не успел я опомниться, как очутился в темном погребе. За мной тут же закрыли дверь. Свет я не мог включить, потому что включатель был снаружи. «Мама, мама, зачем я только уехал из дома?» — горько плакал я. Забившись в угол, я прижался щекой к стене и долго безутешно рыдал. Понемногу глаза привыкли к темноте. В маленькое окошко светила луна. Вокруг стояли тюки, ящики и всевозможная кладь. «И здесь я должен быть всю ночь?» В отчаянии я опять закричал, что было сил. «Дядя, тетя Зузана, мама!» Однако меня никто не слышал. До боли в кулаках я стучал в дверь. Окончательно выбившись из сил, снова сел в угол, жалобно всхлипывая. Не знаю, сколько прошло времени, и я задремал. Дальнего угла погреба отделился сундук. Сначала он был маленький, но потом становился все больше и больше. Кряхтя и пыхтя он приближался ко мне. У него были горящие глаза. Он подходил все ближе и ближе. И тут я узнал, это был мой сундук провинности. Вдруг он поднялся, как страшный зверь, чтобы броситься на меня. «Папа, я боюсь!» Ева закрыла лицо руками. Сундук так придавил меня, что, громко вскрикнув от боли, я пришел в себя и понял, что это был страшный сон. Однако усталость вскоре взяла свое, и я снова опустил голову на мягкий тюк. Вдруг откуда-то издалека ко мне стал приближаться маленький ангел. Он был в белом длинном платье со свечкой в руках. С любовью наклонившись надо мной, он погладил меня по голове, по мокрым от слез щекам. «Бедный Рудик!» — пожалел он. «Я не оставлю тебя здесь одного. Я буду с тобой до утра, пока придет полиция, и попрошу их не брать тебя в тюрьму. Ведь ты же никому не хотел сделать зло». Я протер глаза, желая понять, сон ли это. Оказалось же, что это пришла Бригитта в своей длинной ночной рубашке. «Как ты сюда зашла?» — спросил я, не веря своим глазам. «Я никак не могла уснуть». Подошла ближе Бригитта. «Потому что все время думала, что тебе, наверное, очень страшно в темном погребе. Я тихонько встала и спустилась в подвал. Нащупав дверь, хотела через замочную скважину сказать тебе, что буду всю ночь сидеть здесь, чтобы ты не боялся. Но в дверях торчал ключ. Я долго крутила его, пока дверь открылась. Теперь я останусь с тобой, Рудик». «Что? Дверь открыта? Тогда бежим отсюда!» — вскочил я. Мне уже было не так страшно, хотя рядом стояла всего лишь маленькая девочка. Но малышка и не думала о побеге. Она положила мне руку на плечо и сказала: «Нет, Рудик, мы не убежим. Утром скажем дяде, что ты сожалеешь о своем поступке, и попросим, чтобы он не отдавал тебя в полицию». От этих слов я снова начал плакать, несмотря на то, что хотел выглядеть перед ней сильным и умным, а моим ангелом-спасителем. «Рудик, — прошептала она, — ты молился сегодня вечером? Моя мама говорила, что если боишься, надо помолиться, и тогда все будет хорошо». Именно этого мне не доставало. Как давно я не молился. Раньше я никогда не ложился спать без молитвы. А теперь, как только вставал на колени, передо мной появлялся сундук провинностей и как бы закрывал уста. Поэтому я совсем перестал молиться и становился все несчастней и печальней. «Давай вместе помолимся», — предложила Бригитта ободряюще и поставила свечку на какой-то ящик. Подстелив мешок под колени, мы начали молиться так, как научила нас тетя. Когда мы дошли до места, «Если нынче согрешил я, вдруг я понял свою вину, и мне показалось, что Бог уже не услышит меня, никогда не простит, и я никогда не буду радостным». Ничего не утаивая, все как есть, я рассказал Бригитте. Не обращая внимания на то, что она была младше меня, я исповедал перед ней все свои проступки. Она, как мать, выслушав мою исповедь, ободрила и сказала, что все будет хорошо, потому что мы помолились. Когда тетя, беспокоясь обо мне, спустилась в погреб, мы уже спали. Она позвала дядю Генриха, и он отнес нас в комнату. Проснувшись утром, я понял, что это был вовсе не страшный сон. Передо мной предстала суровая действительность. Страх снова объял меня. «Неужели дядя в самом деле отправит меня в полицию?» — жалобно плакал я. Немного погодя, дверь в мою спальню открылась, и вошла тетя. «Рудик, зачем ты так поступил?» — очень печально спросила она. И, не дожидаясь ответа, продолжила: Тебя ждет дядя Генрих». Я долго стоял у двери кабинета, не решаясь войти. От волнения пересохло во рту, руки и ноги дрожали. Когда, наконец, я переступил порог, дядя стоял у окна и смотрел во двор. «Мы сильно разочаровались в тебе, мальчик», — строго сказал он, повернувшись ко мне. «Конечно, я вчера видел, что это ты, а не вор. Я также давно знал о сундуке, где ты прятал свои нечистые дела. Однако не трогал его, хотел посмотреть, что из всего этого выйдет. А теперь вынужден сказать, ты плохой мальчик. Иначе ты не стал бы обманывать нас. Мы приняли тебя как родного сына». Этой ночью мы с тетей рассуждали, что делать дальше. Сначала хотели отправить тебя домой, но передумали и пришли к общему мнению. Ты должен сам правдиво написать матери о всех своих проступках. Однако, прежде чем отправить письмо, дашь прочитать его нам. Надеюсь, ты понимаешь, какую боль причинил маме. Вероятно, было бы намного лучше, если бы она прислала к нам кого-нибудь другого. Ты не мог правильно воспринять то хорошее, что тебе было предложено. Да и недостоин того».